На следующий день дед ушел, а мы стали готовиться к переезду. Взяли самое необходимое – обувь, одежду. Дом закрыли. Сами налегке, как погорельцы, отправились в Лубяны. До них около 10 километров. На большой дороге нас догнал и предложил подвезти, сколь по пути будет, почтальон-возница. Ехать, едва покачиваясь в широких розвальнях по укатанной зимней трассе, одно удовольствие. Как сейчас вижу эту дорогу с клочками сена под полозьями, запахом конского навоза и хозяйственного двора. Путь не показался длинным. На всем протяжении стоят деревни, одна от другой в пределах видимости. Михаленина, Заболотье, Опалихи. Небольшие, притихшие, занесенные снегом. Вот показалась и наша. Дедовский дом в центре деревни. Через просторные сени заходим в зимнюю избу. Оглядываюсь. Слева от входной двери большая русская печь. Под потолком палати. В красном углу икона Николы Чудотворца в резной божнице. Широкая металлическая кровать уже поставлена для нас. Бабушка испекла пирог. Дед нарезал в тарелку сотового меда. На столе появились мясные щи из серой капусты, тушеная картошка в глиняном горшке, ржаной хлеб. Бабушку Дарью я раньше не видел и теперь рассматривал с интересом. Мне с ней жить. Среднего роста, полноватая, с крупными чертами лица, в платке, из-под которого выбивались гладкие темные волосы. Открытая, улыбчивая, тихий воркующий голосок. Я находил к собственному удовольствию, что она мне нравится. В первую же ночь я забрался к деду с бабой на палате. После дальней дороги и щедрых угощений веки слипались. Спать. Хороши палати, но всю зиму на них не пролежишь. Развлечения нужны. Поиски их вывели меня на дедовских лыжах в снежные поля, от окружения которых некуда было деться. Иду не спеша, глаза невольно ищут на снежной целине какие-то отметины. Вдруг натыкаюсь на след с ярко выраженным симметричным рисунком. Две ямки спереди, рядом, две позади, друг за дружкой. Заяц! След казался таким свежим, что мне невольно хотелось его понюхать. Лыжи сами выбрали маршрут. Оказывается, по следам можно многое прочитать про жизнь зверька. Вот здесь он сидел, скусывая заснеженную былинку. Здесь возвращался точь-в-точь своим следом назад, ровно что-то потерял. Вот игриво пустился в намет. Тут успокоился и перешел на прогулочный ход. Не сразу замечаю, что след увел меня далеко от деревни. Сумерки сгущались. Надо поворачивать назад. Этим вечером дома я был непривычно тих. Лег спать. А перед глазами так и мелькали отметины заячьих следов. Жизнь военной поры не отличалась великим разнообразием. К нам никто, и мы никуда. Разве что иногда тишину деревни нарушит шум проезжающей машины. Однажды вечером грузовик, у которого вместо задних колес были гусеницы, остановился прямо у нашего дома. Двое военных попросились на ночлег. За ужином взрослые обсуждали фронтовые новости. А меня больше интересовало иное. Я не сводил глаз с военной амуниции, полевых сумок, петлиц, звездочек. Втягивал носом запах скрипящей кожи ремней. Конечно, все было интересно, но кобура с наганом подействовала просто магически. Стали укладываться спать. Военным постелили на полу. Я цепко слежу за пистолетом. Заметил, что его, как и полагается, положили в изголовье. Все уснули. Тишина в доме. Слышно только посапывание. Наваждение какое-то. Я опомнился, когда, крадучись в темноте, подходил к спящим бойцам. Рука сама потянулась вперед, непослушно, как чужая. Нащупал пальцами ремень портупеи, попробовал тащить. Подалось. И то ли спугнуло беспокойство спящего, то ли не выдержали нервы, но от затеи вытащить пистолет я отказался. Вернулся в теплую постель к матери и потом еще долго не мог заснуть. Утром военные в благодарность за радушный прием оставили мне на память командирскую сумку и армейскую звездочку на шапку. Нужна мне их звездочка. Что я? Маленький. Вот так мы и жили в малой деревушке, судьбой отгороженной от общей большой беды. Из редких, долго блуждающих треугольников полевой почты мы узнавали о положении дел на фронте. Новости поровну делились на всех жителей деревни, без утайки. При виде почтальона каждый раз возникало двоякое чувство. И ждешь весточки, и боишься. Что именно вручит он на этот раз? Как ни длинна нудная зима, весне быть. Для деревенской детворы эта пора в Лубянах скучная. Пока тает снег, мы, как привязанные, сидим дома, нетерпеливо сучим ногами. Всюду зажоры, скрытая под снегом вода, ловушки. Ждем, когда можно будет не зависеть от обуви. Это раньше Пасхи не бывает. Вот уж когда начинается босоногое раздолье. Какая бы погода ни была в этот день, мы пробуем ногами землю. Сперва на припеках и не все, потом помаленьку и остальные подключаются. От отца третий месяц нет вестей. Дождавшись, когда полностью сойдет снег, мать с соседкой отправилась на пароходе за 100 километров в город Ветлугу молиться. Там православный храм нечаянно не разрушили. Дед Иван, не в пример отцовской родне, был уважаем властью. В начале деревни стояло приземистое рубленное здание с маленькими редкими окошками под тесовой крышей. Там отжимали льняное масло. Маслобойка – место теплое. Со всего района сюда везли льняное семя на переработку. Люди ехали, как на праздник. Счастливчики. Целый день можно пробовать маслянистый жареный пух, отламывать кусочки теплого жмыха, макать хлеб в ароматное янтарное масло, которого многие не видели с начала войны. До головокружения вдыхать его забытый, аппетитный запах. И, наконец, финал. Жареная картошка. Досыта. И главенствовал в этом заповедном месте дед Иван. Кому ж еще командовать? Он не буржуй какой-нибудь, свой. Помогала ему моложавая статная женщина из эвакуированных, на которую дед время от времени бросал выразительные маслянистые взгляды. Ответственная должность деда позволяла нашей семье в голодную военную пору ни в чем не знать нужды. Я недоумевал, зачем еще мать тянет меня осенью на поле вместе со всеми собирать колоски, которые потом украдкой выбрасывала. От домашней пшеничной сдобы уже и так воротила. Мне любопытно было в охотку вместе с другими мальчишками уплетать их черные горькие лепешки из картофеля, жмыха, лебеды и колокольца, шелухи льняного семени. После революции бедных не стало меньше. Всеобщее равенство не наступило. Но теперь хорошо, зажиточно, на общую зависть жил не тот, кто хорошо умножал и прибавлял, а тот, кого советская власть уполномочила делить и отнимать. Лето кончилось, а мне и не жаль. Осень желаний. Кроме ясных прохладных дней, в осени было много чего-то неопределенного, неосознанно волновавшего меня. В открытые окна, выходящие в сад, тянутся ветвями яблони, предлагая отведать спелую антоновку. Выбираешь, что яблоко, что крупнее, осторожно срываешь и смачно надкусываешь. Золотистый сок, намаявшись в ожидании, выступает прозрачными каплями. Еще я любил это время за то, что оно совпадало с переходом из летней избы в зимнюю, будто очередную страницу в жизни перелистываешь. Из мебели ничего не переносили, все оставалось на своих местах. Захватим с собой необходимую посуду, вот и переехали. Это окончательно подводило итог лету. Вставлены в окна вторые, зимние рамы, Ожила русская печь, своим теплом изгоняя застойный нежилой дух. Ей помогала своим бойким веселым огоньком маленькая печка. Изба дышала, наполняясь ароматом чисто надраенных голиком некрашенных полов, запахами поля, свежей капусты и моркови вперемешку с дедовским самосадом. Весело и дружно орудуют в выдолбленных корыцах тяпки, измельчая ядреную, хранящую еще сок полей капусту. Я с удовольствием хрущу сочными капустными кочерышками. Начищенный до блеска, выставив на показ медали, гудит самовар. Дед приехал с лесной пасеки с дарами. На столе к чаю подан мед. Продукт царский сам по себе, а в виде медовых сот особенно. Жидким янтарем аппетитно слезится он по краю глубокой тарелки. На таких ярких, щедрых, вкусных красках осень сдавала свои позиции суровой зиме. Сама уходила. Видно, чтобы не наскучить и всегда держать себя в особой цене. Сводки с фронта обнадеживали все больше, а председателю нашего колхоза, между тем, принесли похоронку. Из сыновей у него теперь остался только младший, Жорка, мой лучший приятель. В боях за Москву погиб единственный сын деда Ивана, родной мамин брат Геннадий. Война собирала свой урожай. Военные годы сменяли один другой, наступил 45-й. Праздник 9 мая пришел в деревню незаметно и буднично. Не собирали ни митинга, ни собрания, хотя весть добралась до деревни тут же. Я не заметил у людей бурного выражения чувств по этому поводу. Не видел на глазах ни радостных, ни горестных слез. Выплаканы. В этот теплый солнечный день все были на своих подворьях, готовили огороды под посадку. Узнав о победе, передавали долгожданную новость по цепочке от соседа к соседу. Работу не бросали, продолжая копаться в земле. Дед не снизошел до обсуждения с домашними такого серьезного события. Я видел его на нашем крыльце с председателем. Притихшие, они молча курили. Им было о чем помолчать. Погибших сыновей не вернешь. Они собой загатили путь к победе. Люди с этого дня, выходя из дому, первым делом обращали внимание на дорогу. Не идет ли машина с солдатами-победителями? С надеждой всматривались и мы с мамой. Однажды грузовик остановился недалеко от нашего дома. Мы, ребятня, подбежали к нему. В кузове около десятка солдат. Они оживленно прощались с одним из попутчиков. Сначала появились костыли, потом помогли выбраться и самому. Передали через борт солдатский вещмешок, и машина продолжила путь. На дороге остался солдат. Пожилой, невысокого роста, с измученным лицом. На выгоревшей добела гимнастерке не видно ни орденов, ни медалей. Только облупленная звездочка на старой помятой пилотке. Солдат, тяжело повиснув на деревянных подпорках, неуверенно шагнул единственной ногой к родному дому. Путь в 10 шагов, о котором он мечтал с первых дней войны, оказался горьким и трудным, крыльцо, знакомое с детства, высоким и неприветливым. Его никто не встречал. Жена, трое сыновей и дочери только еще бежали к деревне с поля. Он, натянуто улыбаясь, заговорил с нами, нетерпеливо поджидая своих. Это был Семен Хорин, наш сосед и дальний родственник, первый из немногих возвратившихся после победы в родную деревню. А нас, ребятню, к тому времени интересовали не столько сами солдаты, сколько их трофеи из заморских стран. Мы кое с чем познакомились и были потрясены. Настоящий электрофонарь. Авторучка. Известно, что победители везли на родину товары в соответствии с рангом. Удача не обошла и дядю Семена. Под руки ему попалась бухта бигфордового шнура с запалами. Леший подал, как убежденно считали у нас в подобных случаях. Об этом интересном трофее мы узнали от его дочки Клавки, бой девчонки. Пока хозяин раздумывал, что с этой добычей делать, мы начали действовать. Изготовление взрывного устройства простое. Берется бигфордов шнур, отрезается полуметровый кусок, один его конец вставляется в патрон, другой поджигается. Все. Бежим в укрытие, ждем. Запальный огонь скользит по шнуру медленно. Взрыв большого эффекта не производит, но прятаться заставляет. В первый вечер мы заложили мину на скотном дворе под котлы, где готовилось пойло, типа партизаны. Урона не нанесли, но скотниц перепугали. Уже не зря старались. Клавка исправно выполняла роль тыловика и небольшими партиями поставляла в наш отряд шнур и запалы. Запалов было достаточно, а вот шнур, как бы экономно мы его не использовали, все-таки кончился раньше. Оставшиеся запалы чесали нам руки. Вскоре выход был найден. Мы, трое военных испытателей, Жорка Лебедев, сын председателя, Клава и я, пошли на наш полигон за конюшню. Запал завернули в газету, смяв ее клубком. С трудом подожгли и бегом прятаться. Лежим, не дышим. Взрыва нет. Тихонько поднимаемся. Видим, что газета не горит, только тлеет, осыпаясь пеплом по краям. С настороженным интересом подходим и присаживаемся на корточке рядом с тлеющим свертком. Жорко опускается на колени, подносит лицо вплотную к газете и, набрав полные легкие воздуха, начинает усердно раздувать угольки. Раздул. Я и пламени не видел. Рвануло.